говорит Радио Свобода. В чем разница в подходе к решению экономического кризиса у Соединенных Штатов и стран Европейского Союза? Президент США Барак Обама заявил о намерении его администрации добиваться конструктивных отношений с Ираном. Бежавший из российской армии в Грузию сержант Глухов пока не получил политического убежища, а его мать просит оказать ей материальную помощь для поездки к сыну. Российская Государственная Дума приняла закон, разрешающий преступникам сделку с правосудием. Экологи протестуют против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива. Многие восточные народы начинают сегодня отмечать веселый праздник Навруз. Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 20 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Так, лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь не входящим в зону евро странам Центральной и Восточной Европы, пострадавшим от экономического кризиса. В то же время лидеры стран ЕС отвергли призыв США о выделении дополнительных сумм для стимулирования своей экономики, переживающей глубокий кризис. Кроме того, Европейский Союз предложил 6 республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Итоги саммита я обсуждал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Ефим, лидеры стран ЕС высказались против новых пакетов стимулирования экономики, выделить которые призывают Соединенные Штаты. Это какая-то кардинальная разница в экономическом подходе к решению экономического кризиса, который сейчас в мире царит, или просто какие-то разовые разногласия?
Да нет, думается мне, что это разногласия с новой американской администрацией Барака Обамы. Разногласия в экономических философиях, может быть, и в политических философиях Европейского Союза и Соединенных Штатов нынешних. Соединенные Штаты призывают Европу пойти тем же путем, по которому идут и они, по которому идет администрация Обамы. Это финансовое вливание колоссальных размеров. Европейцы сегодня не готовы на подобные меры. Они считают, во всяком случае, в своем большинстве, что рынок можно стимулировать и другим образом, в частности, регулируя деятельность банковских институтов и финансовых систем. То есть они делают ставку скорее на регулирование, чем на бесконечное вливание. Опираясь на свою предпосылку о том, что любые государственные расходы не должны превышать какую-то определенную меру валового внутреннего продукта, в Соединенных Штатах сегодня государственные расходы вдвое превышают те расходы, которые намерена позволить себе Европа. В этом их главное расхождение.
А насколько неожиданным тогда было решение, по крайней мере, обсуждать выделение средств на газопровод Набуко, цель которого считается снижение зависимости Европы от поставок из России, и в то же время у очень многих экспертов возникают сомнения в экономической целесообразности этого строительства?
В первую очередь надо подчеркнуть, что Европейский Союз пока еще не представляет собой политического или административного целого. Скорее, это набор, веер, если хотите, различных, целый спектр различных мнений. В частности, в ряде стран Европы, Великобритания, например, склоняется к американской модели, в то время как континентальная Европа и нынешний председатель ЕС, Чехия, склоняются скорее к более консервативным рецептам оздоровления экономики. В связи с нефтегазопроводом Набуко был целый ряд недоразумений. На первых порах Европейский Союз якобы вычеркнул этот проект из списка своих приоритетов. Однако же по окончании саммита брюссельского становится ясно, что наоборот проект этот получил зеленую. Но в любом случае нужно ясно осознавать, что речь идет в данном случае пока о предварительных расходах, которые не будут превышать суммы в 5 миллиардов долларов. Это пока еще только стартовая, я бы сказал, сумма и не означает окончательных расходов на строительство газопровода. Единственный результат, который ясно можно сегодня очертить, это то, что газопровод и нефтепровод не был исключен из планов Евросоюза на ближайшее будущее.
Еще одно решение касается удвоения чрезвычайного фонда помощи стран-членам Европейского Союза. Известно, что некоторые из этих стран нуждаются в срочной поддержке, но почему помощь оказывается тем странам, которые находятся вне зоны евро?
Речь идет в первую очередь о странах Центральной и Восточной Европы. И здесь решался фактически вопрос, воспринимать ли весь этот регион как нечто целое, единое, что требует одинаковых подходов, или наоборот рассматривать ситуации в отдельности, по каждой стране в отдельности. В конечном счете возобладал второй подход, поскольку нынешний председатель Евросоюза Чехия была и остается противником того, чтобы стричь весь регион по одну гребенку. И было принято решение удвоить фонд помощи Центральной и Восточноевропейским государствам, находящимся вне зоны евро, удвоить с 25 миллиардов долларов до 50 миллиардов долларов. Но опять же, распределяться эти деньги будут только в индивидуальном порядке, поскольку нужно постоянно помнить, что речь идет о долгах, которые рано или поздно придется возвращать. Это не безвозмездная помощь.
И на саммите обсуждались и некоторые политические решения. В частности, речь шла о программе «Восточное партнерство». А насколько неожиданным для вас было включение в список стран, участниц этой программы Беларуси?
Это была главная интрига нынешнего брюссельского саммита, поскольку Беларусь далеко не удовлетворяет представлениям и требованиям Евросоюза, особенно в области соблюдения прав человека и соблюдения демократических институтов, политического плюрализма и так далее. В результате Белоруссию было решено оставить в списке, не включить, а оставить в списке из 6 постсоветских государств. В этом списке есть и Украина с Молдовой, и 3 южнокавказские государства. Но Белоруссия в списке оставлена. Это еще не значит, что Лукашенко или его представители будут приглашены на саммит, который откроется в Праге 7 мая, и будет означать стартовую отмашку для всей программы восточного партнерства. Может статься, что Лукашенко и его режим будет приглашен, особенно если удастся достичь каких-то компромиссов. Может статься и так, что он приглашен не будет. Вопрос этот будет решаться несколько позднее, и многие считают, что он решится не раньше, чем накануне самого саммита в Праге. В любом случае, программа отстартована, она не означает массивной экономической помощи, она означает прежде всего помощь в воссоздании демократических институтов, политического плюрализма и антикоррупционных мер. Но она предусматривает в дальнейшем различные варианты экономической интеграции и политической интеграции в европейские структуры. То есть это фактически открытые двери в Европу для 6 постсоветских государств.
Итоги брюссельского саммита ЕС комментировал обозреватель «Свободы» Ефим Фиштын. Теперь мнение еще одного эксперта, европейского эксперта, специалиста по странам Балтии Николая Мейнерта. Николай, много говорилось о том, что нынешний экономический кризис среди стран ЕС больнее всего ударил по странам Балтии. Как вы считаете, решения, которые принимались вчера и сегодня на саммите ЕС в Брюсселе в отношении стран Балтии, насколько они эффективны?
Можно сказать, что Европейский Союз отнесся весьма лояльно к странам Балтии. По крайней мере, решение увеличить в 2 раза те средства, которые выделяются на поддержку, в первую очередь, конечно, восточноевропейских экономик, это приятное известие, учитывая то, что 1 марта венгерский план по поводу выделения крупного пакета для 190 миллиардов для восточных стран было отклонено, и тогда, конечно, появились своего рода осторожные замечания в странах Балтии, что вот, мол, как бы к нам относятся не совсем так, как мы того заслуживаем. Но, в принципе, мне кажется, что это неверная оценка, потому что страны Балтии, во-первых, с одной стороны, они несколько злоупотребляли своим экономическим ростом, просто потому что, мне кажется, восточный менталитет, восточноевропейский менталитет или постсоветский менталитет приводил к тому, что иногда хотелось выглядеть лучше, чем есть на самом деле. И уже давно, собственно говоря, у многих специалистов по странам Балтии вызывали сомнения реальные достижения балтийских экономик. Не такие, какие они старались показать Брюсселю. И я думаю, что кризис очень многих отрезвил и расставил акценты, показал, что блефовать здесь нельзя, что надо реально заниматься своей экономикой. Те, кто очень рвались вперед, в первую очередь Латвия, они оказались в наиболее сложном положении. Кто держался осторожно, Литва, она более-менее, ну, каким-то образом, насколько может сейчас в нынешней ситуации, справляется. Эстония тоже смогла решить проблемы с своим бюджетом на текущий год, на 2009. Там была сложность, связанная примерно 500 тысяч евро. Но нашли, как, по крайней мере, пока представляется, можно эти дырки залатать. Ну, а Европейский Союз сказал, что не оставит беды. Единственное, что нет такого безраздельного, безграничного расходования средств. Ах, вам надо помочь? Ну, давайте сейчас мы вам будем помогать. Вот, мне кажется, Брюссель дает очень четко понять, что деньгами швыряться здесь никто не будет, и вытаскивать банки из дыры, как это, допустим, довольно часто происходит в Соединенных Штатах Америки, в Брюсселе не собираются.
Вы считаете, что это все-таки в состоянии трезво оценить страны Балтии сейчас?
Я думаю, что им не остается ничего другого. поскольку такой вот бурный период эйфории, когда казалось, что ах, как все у нас хорошо, потихонечку начинает сходить на нет. И мне кажется, что довольно часто многие решения руководителей стран Балтии, в первую очередь это касается, конечно, Латвии и частично Эстонии, особенно в экономическом плане, они вызывали критику уже тогда, когда принимались. Во всяком случае, по адресу Андреса Ансипа, эстонского премьер-министра, мне приходилось выслушивать немало критических замечаний именно по поводу того, что не решает стоящие перед страной экономические задачи, и страна начинает сползать в кризис еще до того, как реально этот кризис охватил весь мир. Об этом говорилось достаточно давно, практически уже где-то начали говорить об этом почти 2 года назад. А год назад в это время уже вовсю появлялись публикации и в республиканской прессе, и в европейской, и в российской прессе по поводу того, что странам Балтии и Эстонии, в частности, грозит кризис, и правительство занимает достаточно пассивную в этом отношении позицию. Так что я думаю, что сейчас им просто не остается ничего другого. Я вообще, конечно, сторонник осторожных мер, которые принимает Брюссель. И вообще, мне кажется, что политика Европейского Союза, она многим обоснована, поскольку все-таки Европейский Союз – это объединение, в первую очередь, экономическое, и оно считает выгоды. Там нет политических амбиций, там нет желания управлять миром, которое довольно часто стоит за американскими решениями. И здесь взвешивают все, что можно сделать реально и как помочь. Было сказано, и Барозу это подчеркнул, в том числе на прошедшем саммите, и не только он. Говорили, и Тополана говорил об этом, что мы даем понять странам, тем, которые нуждаются в помощи, что будем помогать. Но в каждом конкретном случае пакет помощи будем рассматривать отдельно, шаг за шагом. Это касалось, в частности, Латвии, и это касалось Венгрии, которые уже обратились за помощью. И теперь выяснилось, что хочет еще поддержки Румынии, в то же время как Польша, которая опять-таки развивалась наиболее осторожным путем. Я внимательно наблюдал за Польшей все вот эти последние десятилетия, и мне казалось, что как раз именно ее подход к экономике выглядел наиболее разумным. Она не смогла, конечно, миновать сложности, и понятно, что сейчас курс польского злотого тоже опустился, но во всяком случае она не только не просит помощи, но даже говорит о том, что вполне возможно сама сможет со своей страны что-то пожертвовать в общую копилку. Так что здесь очень много все-таки зависит от руководителей национальных, от руководителей правительств каждой отдельно взятой стране. И это и показывает, кто лучше, кто хуже справляется с поставленными перед ним задачами. А Брюссель в этом отношении только как бы слегка может поддерживать и стимулировать правильные решения и в то же время показывать, что вот это вот выглядит в данном случае опасным выбором.
Особенности экономической политики в Европейском Союзе комментировал Николай Мейнард. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 20 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас еще одна важная международная тема. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обратился к лидерам и к народу Ирана с беспрецедентным видеообращением. Он заявил, что США готовы подвести черту под годами напряженных отношений с Ираном, если Тегеран приглушит свою агрессивную риторику. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Президентский видеоролик, выпущенный точно в полночь по вашингтонскому времени, приурочен к началу древнего праздника Навруз, который знаменует приход весны и широко отмечается во многих странах Востока, включая Иран. Администрация Белого дома использовала этот день как повод для напоминания о том, что она готова перевернуть страницу 30-летней неприязни между Вашингтоном и Тегераном. Поскольку сейчас самое время для новых начинаний, я хотел бы ясно высказаться перед иранскими лидерами. Между нами существуют серьезные расхождения, которые росли с ходом времени. Моя администрация сейчас считает своим приоритетом дипломатию, нацеленную на весь круг проблем, стоящих перед нами, и намерена добиваться конструктивных контактов между Соединенными Штатами, Ираном и международным сообществом. Угрозами в этом деле прогресса не достичь. В качестве альтернативы мы хотим взаимодействия, являющегося честным и основанного на взаимном уважении. В своем обращении президент Обама сказал, что Соединенные Штаты желают, чтобы Иран занял надлежащее место в сообществе наций. Одновременно он настаивал, чтобы Тегеран прошел свою часть пути к примирению. Вы располагаете таким правом, но оно приходит с подлинными обязанностями и может быть реализовано не при помощи террора или вооружения, а скорее при помощи миролюбивых действий, которые демонстрируют подлинное величие народа и цивилизации Ирана. Словно в подтверждении серьезности своих намерений, Белый дом снабдил обращение Обамы субтитрами на языке фарси и разместил его на своем официальном веб-сайте. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявлял, что Иран приветствует идею о переговорах с Соединенными Штатами, но только на условиях взаимного уважения. Способно ли это обращение Обамы и его примирительный тон действительно стать новым началом в американо-иранских отношениях? Этот вопрос я задал аналитику Вашингтонского фонда наследия Джеймсу Филлипсу. границу. Администрация Обамы рассчитывает начать новую главу в отношениях с Ираном. Но, к сожалению, Иран отягощен тяжелым идеологическим багажом, который, судя по всему, не позволит начать все с чистого листа. Барак Обама на своей президентской инаугурации заявил, что готов протянуть руку тем режимам, которые разожмут кулак. Однако для меня очевидно, что иранский режим будет крайне неохотно разжимать свой кулак, потому что для него это означает ослабить мертвую хватку на горле собственного народа. Вероятно, после этого заявления Обамы иранское руководство начнет делать какие-то жесты, направленные на активизацию дипломатического диалога. Однако я сомневаюсь, что Иран как-то изменит стратегию в вопросах своей ядерной программы или поддержки терроризма. Американские наблюдатели отмечают, что сегодня администрация Обамы не спешит оглашать свою стратегию дальнейших действий в отношении Тегерана. В Вашингтоне продолжаются дебаты о том, сколько времени осталось в распоряжении Белого дома для дипломатического решения проблемы ядерной программы Ирана и когда наступит точка невозврата, после которой единственным возможным вариантом станут жесткие действия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Усилит ли конфронтацию между Россией и НАТО возвращение Франции в военную организацию Североатлантического блока? Об этом говорим с бывшим первым замминистра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 20 марта. Мать российского военнослужащего Александра Глухова, находящегося в Грузии, обратилась с просьбой о материальной помощи для поездки к сыну. Она направила письма президенту России Дмитрию Медведеву и президенту Удмуртии Александру Волкову и обратилась на пресс-конференции в Москве к общественности, в том числе и в Грузии. По словам Галины Глуховой, ее сын мог покинуть воинскую часть из-за плохих условий в ней. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Галина Глухова, мать российского сержанта Александра Глухова, находящегося с января нынешнего года в Тбилиси, обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву и президенту Удмуртии Александру Волкову с просьбой оказать ей помощь в связи с тяжелым материальным положением. Галина Глухова на пресс-конференции в РИА Новости заявила, что хочет поехать в Грузию, но у нее нет на это денег.
Мне нужна помощь именно поехать к сыну, увидеться с ним. А чтобы поехать к нему, у меня нет средств. Вот эта причина у меня самая первая. Чтобы увидеться с ним, нам нужны деньги. Вот, и может кто-то проявит желание мне помочь в этом.
По словам Галины Глуховой, поездку в Южную Осетию в начале февраля нынешнего года ей оплатило Министерство обороны России.
Мне, чтобы туда поехать, это нужны очень большие деньги. Тем более мне никто не предоставит вторую поездку бесплатно. Хотя первая поездка была у меня в Южную Осетию, была бесплатная. Минобороны мне это все предоставили.
Но тогда встретиться с сыном Галина Глухова не смогла.
Почему она не произошла, это, конечно, тоже никто это не может мне это сказать. 3 дня ходила на этот блокпост, на границу, встречалась с представителем грузинской полиции Владимиром Джугелин. Нас он информировал, что вот связь была с ним просто вот прямо. Мая у нас с ним была связь. И вот я ждала, что его привезут туда и что я встречусь с ним. Но так таковой встречи не произошло. Либо Саша сам отказывался, либо вот нас приглашали туда в Тбилиси, чтобы я там встретилась с сыном. Но я туда в то время не поехала. Почему? Потому что у меня не было загранпаспорта, во-первых. И как я туда поеду? Если я туда поеду, меня туда привезут, а потом скажут, вот мать солдата находится в Грузии, и потом как бы тоже начнутся, чем говорить, сплетни, что мать как бы тоже за сыном бегом убежала в Грузию.
Галина Глухова рассказала о плохих условиях в том подразделении, в котором служил ее сын.
Бывают разве хорошие условия, если живя в палатках, не поесть нормально? Как он там говорил, что там в обед суп там им давали, а вечером он уже не говорил ничего, что там что-то ему давали. Бани так, таковой у них там тоже нет, надо воду подогреть, постирать военную свою форму. Какие это условия? Это разве условия? Почему именно вот мой сын оставил часть? Видимо, то, что давление шло, и то, что вот деньги вымогали способом карт оплаты, которые я постоянно высылала ему. С первого дня, как только он ушел в армию, даже в учебке это было, до сей поры, вот до 25 января, пришло смс-сообщение положить деньги на такие-то номера телефонов. Я положила. Я думала, Саша это мне послал такие тоже. Ну, постоянно мне говорил, вот так положишь деньги на столько-то. Но я 26-го положила эти деньги. на два номера.
Галина Глухова рассказала, что 13 марта она поговорила с сыном по телефону, но с тех пор он не отвечает на ее звонки. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А грузинские политические, простите, официальные источники сообщают, что вопрос о предоставлении сержанту Глухову политического убежища пока не решен, однако Глухов уже живет в отдельной квартире и даже задумывается о создании семьи. Репортаж нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
Судьба младшего сержанта российской армии Александра Глухова, который покинул свою воинскую часть в Лениногорском районе Южной Осетии и попросил политическое убежище в Грузии, по-прежнему остается одной из главных тем грузинских СМИ. По официальным данным, Александр Глухов живет в благоустроенной квартире, которую ему выделили грузинские власти. Более того, у него появилась девушка, беженка из Южной Осетии, и он не исключает создание семьи. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаутиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что никаких изменений в юридическом статусе и в реальном положении Александра Глухова в последнее время не произошло.
Дело от того, что изучает грузинский язык, пока он статус беженца не получил, изучает компьютер и себя чувствует вполне прилично. Он живет в Тбилиси, нигде не работает. Никто его не сопровождает, он имеет право свободы передвигаться, куда захочет.
Руководитель Центра русско-грузинской дружбы профессор Валерий Кварацхелия считает всю эту историю провокацией грузинских властей.
Ну, это история обыкновенная провокация, как мне кажется. Это провокация грузинской стороны. Потому что они, вообще-то, они провокаторы. И каждый шаг, который они делают, это связано с провокацией. Особенно, что касается России. Как-то очернуться российскую армию.
Тем не менее, заместитель директора Департамента Европы Министерства иностранных дел Каха Читая сказал в беседе со мной, что Грузия не может экстрадировать Александра Глухова в Россию, исходя из гуманитарных соображений.
Как вы знаете, значит, он абсолютно, значит, добровольно покинул свою казарму. Просто исходя из прав человека, мы не можем ни в коем случае, значит, передавать, потому что что его ждет, можно очень ясно себе представить, исходя из очень злостных и злобных заявлений, особенно военного ведомства.
Несмотря на благосклонность грузинских властей к Александру Глухову, его просьба о предоставлении политического убежища до сих пор не удовлетворена. Все опрошенные мной официальные лица утверждают, что согласно законодательству, решение этого вопроса требует много времени, хотя, по мнению некоторых наблюдателей, в Тбилиси просто не хотят сжигать все мосты к возможному отступлению и компромиссу с Москвой. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Тигр не даст себя обидеть, даже депутатам Государственной Думы.
Комментарии экспертов.
Москва насмешит большую двадцатку, считает экономист Сергей Алексашенко.
В блогах свободы.
Блогеры не готовы признать председателя Совета Федерации Сергея Миронова своим.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков численностью до 15 человек. В ходе операции погибли трое военнослужащих. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партии, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Европейский Союз предложил 6 республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Официальное приглашение Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине было сделано сегодня в завершающий день саммита ЕС в Брюсселе. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы, пострадавшим от глобального кризиса. Дзержинский суд Петербурга во второй раз признал незаконным обыск, прошедший в декабре в научно-информационном центре «Мемориал». Тегеран приветствовал обращение президента США Барака Обамы к иранским властям, но отметил, что Обама должен подкрепить слова делами. В видеообращении Обама сказал, что США надеются на налаживание конструктивного диалога с Ираном. В Ормузском проливе между Арабским полуостровом и Ираном столкнулись атомная подводная лодка и судно ВМС США. 15 членов экипажа подводной лодки получили легкие ранения, ее ядерная силовая установка не пострадала. Во французском городе Лион неизвестный вблизи детского сада открыл огонь по людям из мелкокалиберной винтовки. Легкие ранения получили до 10 человек, детей среди них нет. 9 израильских правозащитных организаций требуют расследования обстоятельств гибели мирных жителей в ходе операции Израиля в секторе Газа в начале этого года.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 марта. До конца часа разговор на следующие темы. Российская Государственная Дума приняла закон, разрешающий преступникам сделку с правосудием. Экологи протестуют против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива. Многие восточные народы начинают отмечать веселый праздник Навруз. Итак, Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий подозреваемым и обвиняемым заключать сделку с правосудием. Парламентарии поддержали документ единогласно. О том, каковы суть и условия договоренности с российской Фемидой, в материале моего московского коллеги Данилы Гальперовича.
Депутаты Государственной Думы, похоже, хорошо поняли нужду следователей в этом законопроекте, поэтому второе чтение, документ о соглашении со следствием, прошел практически без обсуждения. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, представлявший законопроект на суд коллег, в интервью «Радио Свобода» говорит, что поможет эта новация прежде всего в борьбе с организованной преступностью.
Очень часто люди бывают втянуты в преступление. Это преступление против личности, это преступление террористического характера, это торговля наркотиками. Очень часто эти люди бывают втянутыми, и они являются передовыми исполнителями, а не организаторами. Но вот как раз исполнители чаще всего привлекаются к уголовной ответственности, а организаторы остаются в тени, до которых дотянуться практически невозможно. Законопроект направлен на то, чтобы вот возможность этих людей работать со следствием выявляла как раз вот этих организаторов, тех, кто несет основной негативный момент при организации преступлений.
Более подробно о новом законопроекте рассказывает юридический обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российское законодательство и сегодня предусматривает особый порядок рассмотрения уголовных дел в отношении тех, кто добровольно решил сотрудничать со следствием и признал свою вину в совершенном преступлении. Правда, пока действие этого положения закона распространяется только на ограниченный круг лиц и зависит от предъявленного обвинения. Так что раскаяние и сотрудничество мало чем поможет в случае, если рассматривается дело о бандитизме, например. Впрочем, некое подобие сделки с правосудием существует очень давно, но поскольку законодательных гарантий нет, то зачастую люди, согласившиеся давать изобличающие показания, в итоге приговариваются к тем же срокам, что и те, против кого они эти показания давали, говорит адвокат Анна Паничева. До ухода в адвокатуру она много лет работала государственным обвинителем.
Я вспоминаю дела, по которым я была обвинителем в конце 80-х, когда судили московскую торговлю. 300 человек сразу было арестовано. И вот следователи договаривались: ты мне расскажи о том, кому ты передал, тебе будут всякие поблажки, условно накажут. Где был этот следователь, когда человека судили? И мы видели, что люди, в отношении которых не было никаких доказательств, давали показания на других, изобличали, были активными, и они получили полной мерой. Всем было неловко и было страшно. И судьям, которые выносили приговор в соответствии с законом и требованиями, которые к ним предъявляют вышестоящие начальники, и прокурорам, которые знать не знали тех следователей, которые давали обещания, или прокуроров, которые надзирали. Вот это была очень страшная картина, и поэтому хорошо, что это вытаскивают из-под ковра и начинают действовать в соответствии с законом.
В соответствии с новым законопроектом подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений в случае заключения письменного соглашения о сотрудничестве со следствием могут рассчитывать на многие поблажки, вплоть до прекращения уголовного преследования. Кроме того, государство распространяет на них и их родственников действия программы по защите свидетелей. Но, по мнению экспертов, в законопроекте не все так гладко. В частности, здесь есть положение, по которому соглашение о сотрудничестве подписывает прокурор, а решение о рассмотрении дела в особом порядке, принимает суд, говорит Анна Паничева.
Это означает, что к моменту, когда дело поступило к судье, следователи получили нужную информацию, обратились к прокурору, прокурор написал это представление, направил дело. Человек, который дал показания, возможно, рисковал жизнью своей, детей, супруги. А судья говорит, ну вот я не считаю, что все соблюдено. И дальше все идет в общем порядке. Это очень страшно.
Адвокат, а в прошлом гособвинитель Анна Паничева рассказывала Марьяне Тарачешниковой о своих сомнениях по поводу закона о соглашении со следствием. Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, наоборот, уверен, что сторонний судейский взгляд на договоренности следователей и подозреваемых или обвиняемых только поможет делу.
Как раз вот такая возможность у суда и будет инструментом проверки, насколько эта сделка была по согласию, насколько все же есть доказательства вины. И это очень правильно, потому что чаще всего другая картина, как сейчас суд соглашается со всем тем, что ему навязывает или предлагает следствие. А это неправильно. У суда должна быть самостоятельная позиция. Суд смотрит, здесь есть элементы подозрительного по поведению, по ответу на вопросы подсудимого и так далее, и начинает перепроверять всю ситуацию. Я думаю, что это надо только приветствовать. Это инструмент реального судебного контроля.
К самому законопроекту Юрий Скуратов относится с энтузиазмом, считая его продолжением усилий по снижению волокиты в российской правоохранительной системе.
Я считаю, что это нормальное явление, это надо поддержать, потому что следствие у нас в России одно из самых громоздких, одно из самых продолжительных. Потом ведь получается так, что предварительное расследование во многом затем дублируется судебным следствием. Оно проводится в рамках уже судебного заседания, то есть мы здесь усложняем путь к приговору, мы его удлиняем и так далее. Поэтому я считаю, что в российских условиях это возможно. Здесь только одно «но». Очень важное, чтобы этот институт не стал инструментом ущемления права на защиту, ущемления других прав российских граждан. Потому что, зная уровень культуры нашего следствия, уровень культуры следователей МВД, ну и последнее время Следственного комитета, прокуратуры, конечно, никто не может гарантировать от этого.
Те, кому на практике придется применять новый закон, также в основном рады его скорому появлению. Следователь по особо важным делам Управления Следственного комитета при Генпрокуратуре России по Москве Виталий Ванин говорит, что доволен появлением такого инструмента, как соглашение со следствием, и вспоминает, как без возможности сделки с правосудием страдали те, кто помог поймать организаторов преступления.
Пример могу привести. У нас в Мосгорсуде было рассмотрено в сентябре прошлого года, 2008-го, уголовное дело о преступной деятельности Ореховской и Медведской преступных группировок. Одним из обвиняемых подсудимых был Михайлов, на основе признательных показаний которого были установлены обстоятельства совершения более 10 убийств и других особо тяжких преступлений. По всем этим эпизодам Михайлов дал явку с повинной, однако в результате он получил пожизненное лишение свободы, и это решение было засилено в кассационной инстанции Верховного суда. В этом же процессе руководитель преступной организации Пылев и лидер Махалин, они также получили пожизненные сроки. То есть человек, который оказывал содействие, получил пожизненный срок, и люди, которые, в общем-то, такого содействия не оказывали. Они были поставлены на одну ступень.
Есть, правда, одна серьезная загвоздка. Скептики говорят, что в России программа защиты свидетелей не работает вообще. Так что те, кто решит сдать своего мафиозного крестного отца, еще 100 раз подумают, делать ли это. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что на волнах Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас вновь о российской теме. В страну ввезена новая партия радиоактивных отходов из Германии. Накануне в порт Петербурга прибыло немецкое судно с крупнейшей партией гексафторида урана с одного из заводов компании «Юренко». Вскоре отработанное ядерное топливо отправится, судя по всему, на одно из перерабатывающих предприятий в Сибири. Всего же, по данным экологов, активистов экологических организаций, как минимум 70% отработанного ядерного топлива так и остаются в России. Страна, по мнению экспертов, превращается в настоящий международный могильник ядерных отходов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
В петербургский порт прибыли более 1250 тонн отвального гексафторида урана из предприятия в Гранау. Немецкие ядерные отходы уже перегрузили в железнодорожные вагоны для отправки в Сибирь. Но некоторое время они будут стоять в густонаселенном районе Петербурга Автово. Это вызывает огромное возмущение экологов. По их мнению, жители Автово подвергаются большой опасности. Накануне петербургские экологи провели акцию протеста против ввоза в Россию ядерных отходов и заодно рассказали жителям Автово о том, что хранится в вагонах, стоящих в непосредственной близости от их домов. Ранее руководители «Росатома» заявляли, что в этом году истекают сроки контрактов предприятия «Техснаб-экспорт» с западноевропейскими компаниями. Экологи призывают руководство «Росатома» эти контракты не продлевать, говорит сопредседатель российской экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк.
С нашей точки зрения, нужно прямо сейчас отказываться от этого, тем более промышленность говорит, что ей это и не надо, в общем-то. Ситуация какая? В 96-м году, когда был заключен первый контракт на подобную деятельность, атомная промышленность испытывала довольно серьезные финансовые проблемы и стоял вопрос вплоть до закрытия комбинатов по обогащению урана, и дабы обеспечить их хоть какой-то работой и средствами к существованию, «Росатом» решил вот возить эти радиоактивные отходы. И сейчас просто ситуация поменялась, денег очень много у атомной промышленности. Ей действительно это все не надо.
Говорил Владимир Слевяк из организации «Экозащита». Российские экологи утверждают, что в Россию из Западной Европы ввезено уже более 100 тысяч тонн объединенного гексафторида урана, якобы на дообогащение. По их данным, из всего количества ввезенных урановых хвостов в страну происхождения возвращается лишь 10% сырья, а остальное остается в России. Руководитель движения «Зеленая Россия» Алексей Яблоков уверен, что большинство россиян не хотят, чтобы страна превращалась в ядерную помойку. Об этом он рассказал в интервью моему коллеге Михаилу Соленкову.
По поводу гексафторида и вот всяких деталей информированы очень плохо. И это связано с тем, что нам атомная индустрия очень неохотно дает реальные данные и все такое прочее. А вот в принципе по ввозу радиоактивных отходов из других стран информированы очень хорошо и давно. Когда атомная индустрия их настаивала и изменила в результате, в конце концов, в 2000 году закон, по которому стало разрешено ввозить радиоактивные не отходы, а вот, ну, вроде бы для переработки там что-то и так далее, тогда мы попытались провести референдум, не удалось, потому что нам не дали, мы собрали 2 миллиона подписей. Так вот, собирая эти подписи, и потом несколько раз были общественные всякие опросы, более 90% россиян однозначно против ввоза радиоактивных отходов, материалов, как угодно там атомщики не называют, в Россию. Вот в этом отношении россияне очень хорошо информированы, и очень четкая позиция, которая на протяжении 10 лет не меняется.
Целую серию акций экологи намерены провести. В частности, это будет разъяснительная работа с жителями одного из районов Петербурга, где пройдет груз. И путь этого состава с отходами из Санкт-Петербурга в Сибирь будет отслеживаться, и по ходу состава будет замеряться радиационный фон. Наверное, это не в первый раз делается.
Результаты измерения известны. Значит, если вы находитесь вблизи от этого состава, то это опасно. Если вы находитесь там, я не знаю, на платформе железнодорожной, которой проходит поезд, это не опасно. Конечно, вот это измерение фона и все остальное прочее, это мои коллеги привлекают внимание просто к этому моменту. Слава богу, не было никаких аварий, разгерметизации этих контейнеров. Дальше, в результате этой переработки, мы же видим весь процесс. Мы против этого процесса. Потому что они дают нам вот материал для переработки. Вроде бы, так сказать, хорошо, люди заработают деньги там в Свердловской области или в Ангарске там. На самом-то деле, у нас остается остаются радиоактивные отходы после этой переработки. И Россия становится все более и более насыщенной радиоактивными отходами. И это нам не нравится, это неприемлемо. Это политически неприемлемо, если уж на то пошло. Не только экологически, но и политически. Мы не хотим, чтобы Россия превращалась в отхожее место для отходов других стран. И они говорят одно, делают другое. Кириенко то же самое. А перед ним и другие там руководители отрасли говорили, ну что вы, мы никогда не, в жизни не будем строить атомные станции, если народ этого не хочет. Но тут же сами же препятствуют проведению объективного опроса общественного мнения. Сколько они нам говорили, что у них вот-вот на подходе безопасный атомный реактор с внутренней безопасностью. Где он, этот атомный реактор? Какие они собираются строить атомные станции? Они нам говорили, у них вот разработаны методы обращения с радиоактивными отходами. Не бойтесь, да, долгоживущие, мы там переведем их. Где эти методы? Нету. 30 лет они нас обманывают.
Ввоз в Россию отработанного ядерного топлива станет одной из главных тем экологической конференции, которая пройдет в ближайшие выходные в Подмосковье. В форуме будут участвовать представители экологического центра Белона, Социально-экологического союза, Всемирного фонда дикой природы, Союза за химическую безопасность и другие организации. Моя коллега Татьяна Вольцкая побеседовала с одним из участников конференции, экологом Андреем Ожаровским.
Мне кажется, наиболее существенным моментом будет дискуссия по вопросам энергетики и изменения климата. И предложена резолюция, обращающая внимание президента и правительства Российской Федерации на необходимость адекватного поведения российской делегации на переговорах в Копенгагене. До настоящего момента Россия отказывается брать на себя среднесрочные цели, то есть к 2020 году никто не готов сказать, что наша страна будет снижать выбросы или выбросы будут расти. А остальные страны как раз решили, и научное сообщество говорит, что выбросы снижать надо немедленно. Есть ряд резолюций по многим вопросам. Насчет ввоза ядерных отходов предлагается прекратить практику запретить в будущем ввоз радиоактивных отходов на территорию страны в любом виде. То есть как бы вот не маскировала ядерная индустрия, как бы не называла их там перьем или хвостами урановыми. Безусловно, это должно быть запрещено. Вопрос ввоза радиоактивных отходов Российской Федерации будет стоять отдельным в повестке дня экологического конгресса. И я уверен, что мы согласимся принять отдельную резолюцию, особо осуждающую вот этот циничный аморальный бизнес.
А будет по этому вопросу подготовлено обращение в прокуратуру?
Скорее всего, да.
Будут ли на форуме обсуждаться другие насущные проблемы?
На конференции будет ряд других вопросов, ну, например, связанных с заповедниками и особо охраняемыми природными территориями. Естественно, главный центральный вопрос даже не только обсуждение конкретных вызовов, сколько договориться о взаимодействии, взаимопонимании между различными экологическими организациями и даже политическими, потому что предполагается, что будет выступать Григорий Явлинский, может быть, и ряд других политических организаций. А основные темы – это энергетика и климат, это экология и права человека и сохранение биологического разнообразия и охраняемой природной территории.
О конференции «Зеленое движение России. Экологические вызовы», который пройдет в Подмосковье, корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольцкой рассказывала эколог Андрей Ожаровский. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 20 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодняшний выпуск, как всегда, завершит рубрика «Сегодняшний факт». Посвящена она началу празднования веселого праздника Навруз. Его, начиная с дня весеннего равноденствия, отмечают очень многие восточные народы. Ну, а сейчас о другой теме. Депутаты Государственной Думы от фракции «Единая Россия» ЛДПР два дня назад выступили с инициативой дать протокольное поручение, чтобы проверить источники финансирования акций «Товарищество инициативных граждан», известного также по аббревиатуре «ТИГР». Депутаты предположили, что акции проводились за счет зарубежных средств. Накануне активисты «ТИГРа» направили открытое письмо в Комитет по безопасности Государственной Думы. Они предлагают, цитата, «точно установить так называемых предателей Родины, участвовавших в акциях протеста за гонорары от западных фондов». «Тигр» требует провести расследование, пофамильно установить виновных и наказать их. В противном случае депутаты рискуют понести уголовную ответственность за клевету, рассказал в интервью «Радио Свобода» один из руководителей товарищества инициативных граждан Андрей Дудинок. Вопрос ему задавала моя московская коллега Анастасия Кириленко.
с начала января месяца слышим обвинения в свой адрес от сотрудников, так сказать, милиции, от депутатов, достаточно не последних лиц в нашем государстве порой, но ни один из заявляющих не предоставил толком никаких доказательств онного факта и никаких конкретных фамилий. Мы неоднократно сообщали в СМИ о том, что мы финансируемся из своих собственных, так сказать, источников, то есть из денег, которыми помогают нам граждане, активисты, чувствующие движение. Самый простой вариант узнать, откуда мы финансируемся, это, наверное, может быть, спросить уже нас в конце концов, а не возбуждать какие-то юридические процедуры, какие-то правоохранительные органы и так далее. То есть депутаты, мягко говоря, ищут не там, где на самом деле идет финансирование Америки.
А расскажите, пожалуйста, в связи с какими организациями вас обвиняли? Вот Ротари Клуб, фонд Сорос, что еще?
Насколько мне доподлинно известно, то, что некоторые чиновники обвиняли, правда, на словах и на деле, как обычно, кроме слов, ничего не говорить не могут, да, обвиняли в связях с Соросом, что он нас спонсирует. Потом, по-моему, были какие-то еще иностранные разведки. Когда слышишь, ты поражаешься тому, что в государстве российском очень много у нас накопившихся проблем. Вы знаете, что выходят разные абсолютно протестные группы, и в частности «Тигр» выходит, протестные группы «Левого тока» и «Демократические движения» выходят. Проблем-то море, а депутаты занимаются не тем, чем им надо заниматься. Вместо решения реальных проблем, которые накопили в стране, они гоняются мифическими, создали сами себе. То есть один депутат СМИ сказал, что «Тигр» спонсируется Соросом, а второй через полмесяца кричит, что это уже практически свершившийся факт на основании того, что сказал первый депутат полмесяца назад.
Но в таком случае их можно привлечь за клевету?
Мы, собственно, это, я думаю, собираемся сделать. То есть у нас сейчас идет, по-моему, даже завершается уже процесс регистрации нашего движения. То есть одно дело, когда мы неформальная, да, организация, а совсем другое, когда уже зарегистрировано. И, соответственно, поданы встречные иски, то есть вроде конкретных людей, я думаю, будем разбирать этот вопрос в том числе и в суде.
Вы сообщаете, что прокуратура Владивостока уже проводит проверку по факту заявления Загоруйко и главы Владивостока Игоря Пушкарева по статье «Клевета». Это так?
Да, вот в данном случае было высказано господином Пушкаревым конкретная фамилия, и конкретно было сказано, что по неизвестным источникам, оказывается, Анастасия Загоруйко спонсируется Соросом. Но вот данный факт господин Пушкарев доказать пока не может, поэтому сейчас идет следствие по привлечению его к ответственности за клевету. Люди у нас наконец-то проснулись от многолетней спячки. В частности, от спячки последние, наверное, 9 лет. И когда государство начало слезать с нефтяной иглы, благодаря глобальному финансовому кризису и эффективным моментам, когда у карманов стало пусто, человек понемножечку понимает, что что-то было сделано не так. Он выходит выразить свой протест, когда, значит, мы вышли на акцию. По телевизору о нас не говорят, что такие-то люди, такие-то группы там, к примеру, да, протестуют. Об этом замалчивают. Активистов доходит до посадок в милицию, до превентивных задержаний. То есть человек выезжает с дома, его уже берут и увозят в милицию.
Это был один из руководителей товарищества инициативных граждан «Тигр» Андрей Дудинок. Вопросы ему задавала московский корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 марта. Его завершает наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Многие восточные народы сегодня начали отмечать праздник Навруз. Рядом со мной в студии моя коллега из Таджикистана Малика Рахманова. Малика, откуда вообще произошел этот праздник?
Многие считают праздник Навруз мусульманским. На самом деле корни Навруза уходят в зороастризм. Это древнейший праздник, который зародился еще 3000 лет до Рождества Христова. В основном он праздновался раньше персоговорящими народами, но позже традиция празднования передалась и тюркским народам, которые всегда жили в соседстве с персами.
А что вообще означает праздник Навруз? Можно ли его считать новогодним праздником, скажем так?
Да, вообще Навруз в переводе с персидского языка означает «новый день». То есть народы, справляющие его, считают этот праздник Новым годом своим. 20 и 21 – это дни весеннего равноденствия. С этим днем приходит весна, тепло, происходит возрождение природы.
И как отмечается этот праздник? Готовят что-то? Вообще семейный ли это праздник? Дарятся ли подарки, как, опять же, в Новый год?
Да, на самом деле, к Наврузу начинают готовиться заблаговременно. Убирают в доме, шьют новые наряды, пекут и готовят сладости. Например, в Средней Азии очень популярен и обязательное блюдо к Наврузу – это сумалак. Оно готовится из пророщенной пшеницы, масла и муки. На столе должны быть обязательно 7 блюд или предметов на букву «С» или «Ш». Также обязательным атрибутом является пророщенная пшеница, перевязанная красной ленточкой. Это нарядно очень выглядит на столе. И с 20 на 21 марта девушки гадают. Принято говорить только хорошее также. В эти дни мужчины организовывают состязания, меряясь силами. Также проводится игра «Бускаши». В переводе с персидского означает «козлодрание». Это среднеазиатский конный спорт. Всаднику необходимо первым доскакать до места, где лежит туша козла, и схватить ее. Также дети ходят по домам с пакетиками, рассказывают стихотворения, за что получают сладости.
Ну, интересно, что, да, многие традиции и на Востоке, и на Западе пересекаются. Но вообще это веселый праздник.
Да, да. То есть люди поют, люди танцуют. И, кстати говоря, вот сумалак – это вот традиционное блюдо, когда готовится, оно готовится в течение суток. Начинает с утра это вот приготовление, заготовки, а уже к вечеру они закладывают в казан на костре все ингредиенты и варится это всю ночь. И в течение всей ночи женщины и мужчины, они танцуют, готовят плов, рассказывают какие-то анекдоты, смеются. Это очень весело на самом деле, все ждут этого праздника.
И как долго он продлится?
Вообще официально в этих странах, например, постсоветских странах, которые отмечают этот праздник, 5 дней отдыхает народ.
В рубрике «Сегодняшний факт» моя коллега из Таджикистана Малика Рахманова рассказывала о празднике Навруз, который с сегодняшнего дня отмечают многие восточные народы. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 марта. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашей передачи в эфире «Радио Свобода. Поверх барьеров», как всегда, по пятницам с Игорем Померанцевым. Как всегда, выпуск разнообразный и интересный, поэтому оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго. Будьте счастливы.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Наш гость – писательница Юлия Латынина.
Жизнь – это вещь правдивая, а литература – это штука правдоподобная. То есть вещи, которые случаются в жизни, и которых грешно выдумывать, если ты их знаешь.
Юлия Латынина в программе «Мифы и репутации». Первый раз в эфире в воскресенье 22 марта в 16 часов. Повторы в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешнее время перемен я хотел бы обратиться к лидерам Ирана.
Акция вызвала живой интерес у местных жителей, которые подходили к активистам-экологам.
Оглашение приговора подошло к концу. Подсудимый выкрикнул, что принимает вынесенное судом решение и не станет его
противником. Прибегать здесь к помощи печатного станка было бы неразумно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».